на исторический длительный период. В принципе, подобный скачок Ленин считал мыслимым. Говоря о материальном базисе, адекватном подлинному социализму, Ленин пользовался образом электрификации. Конечно, нужно иметь в виду, что он понимал электрификацию не в узкотехническом смысле, то есть не как совокупность лампочек, динамо-машин и тому подобное, а гораздо глубже, плюс американская организация трестов и народного образования, плюс прусская организация железных дорог, плюс в работе о продовольственном налоге он писал. Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого преобладающего в России состояния к социализму? Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном условии. Это условие – электрификация. Но мы прекрасно знаем, что это одно условие требует по меньшей мере 10 лет только для работ первой очереди. А сокращение этого срока мыслимо, в свою очередь, лишь в случае победы пролетарской революции в таких странах, как Англия, Германия, Америка. Наличие извне социалистического субъекта, то есть страны, которая, миновав стадию социализма в известном смысле, уже вступила в подлинно коммунистический тип развития, в корне меняет все дело. Возможность помощи извне значительно обогащает и усложняет спектр реальных форм перехода к подлинному коммунистическому действию. Общий случай такого зависимого социалистического развития будет рассмотрен в третьей главе. Здесь же мы имеем частный, но весьма важный случай становления первого в истории социалистического государства во враждебном окружении. Поскольку в самом развитии от восточной формы собственности к государственно-монополистической нет еще ничего специфического для социализма, власть, осуществляющая это движение, совсем не обязательно должна быть диктатурой пролетариата. Это может быть диктатура, монархия или олигархия самого различного состава, решающая задачу развития производительных сил страны по внешнему капиталистическому образцу. Один из первых прецедентов такого развития, например, можно усмотреть в Японии первых десятилетий после революции Мэйдзи. Нетрудно понять, что предельной точкой такого развития будет опять-таки ГМК, с тем лишь важным отличием, что с формационной точки зрения мы приходим к нему с противоположной стороны, то есть не от капиталистической, а от восточной формы собственности. Понятно, что если победа диктатуры пролетариата по Ленину возможна в двух крайних точках пути, соединяющего восточную форму собственности с государственно-монополистической, то она возможна и в любой другой точке этого пути. Но с другой стороны, поскольку производительные силы на всем протяжении имеют экономическую, то есть не специфическую для социализма природу, власть может быть в любой момент утеряна, не говоря уже о постоянной угрозе внешней контрреволюции. Однако, каким бы парадоксом это ни казалось, но в отсутствие внешнего коммунистического субъекта ничуть не менее трудным оказывается прямое коммунистическое действие, стартующее в условиях развитого домонополистического капитализма. Правда, причины этих трудностей здесь имеют совершенно иной, даже противоположный характер. Абстрактно, суть каждого отдельного шага по преодолению отчуждения, как мы уже выяснили, состоит во взятии под нормативный контроль, то есть превращении в часть хозяйственного механизма, верхнего слоя отчужденных экономических отношений и регулировании при помощи этого механизма нормативов всех нижележащих слоев отчужденных отношений. Но эта экономическая абстракция не вскрывает политической сути дела. За каждым слоем экономических отношений стоит определенная форма частной собственности, а за ней, в свою очередь, конкретный класс, сословие, прослойка собственников. Невинная абстракция преодоления отчуждения означает для этой прослойки собственников узурпирование их основной формы деятельности государством. То есть, конкретнее, ограничение прав и возможностей распоряжаться своей собственностью, или, еще конкретнее, частичную экспроприацию. Поэтому чистая линия преодоления отчуждения означала бы, что экспроприируемые частные собственники ни в одной точке своего отступления не должны прибегать к внеэкономическим методам сопротивления. А наступающее государство, в свою очередь, нигде не должно сваливаться на путь государственной монополии. Но такое галантное соблюдение классовыми противниками всех правил экономического фехтования, составляющее голубую мечту австромарксистов, мыслимо только при выполнении ряда жестких условий. Во-первых, это огромный политический опыт и экономическая компетентность правящей партии,